В минувшие выходные в Риге прошла 16-я международная конференция Балтийского форума. Тема ее была «Евразийский континент после глобального кризиса. Новые вызовы и перспективы сотрудничества». Вот об этой конференции мы сегодня и поговорим. Юрий Спайдерс, мой коллега, комментатор, председатель Союза журналистов Латвии, исполнительный директор форума Александр Васильев. Но знаете, я хочу начать с конца. На форуме была представлена книга «Черновики будущего». Авторы Янис Урбанович, Игорь Юргенс, Юрий Спайдерс. Книга вышла на латышском языке, на русском не предвидится. И что, знаете, так трогательно было, когда открыла, посмотрела, как читать книгу. Такое руководство для читателя. Почему вы полагаете, что это ему необходимо объяснить, как читать, что читатель сам не может вникнуть в это?
Ну, вы знаете, в книге есть две сюжетные линии. Первая сюжетная линия – это дискуссия авторов. Вот,
в основном ваша с Янисом Урбановичем.
И Игорем Юргеном. Mm-hmm. И вторая сюжетная линия – это документы и, скажем так, исторические свидетельства, которые, так сказать, отражены в книге. В книге более 300 документов, разного рода свидетельств, и, в принципе, скажем так, есть, скажем, мнение авторов книги о вот событиях, о документах, но также любой читатель, он может сам пройтись через, вот, через книгу, через вот то, что он видит, прочесть речи политиков, свидетельств и так далее, и, в принципе, сам, скажем, сам построить свое отношение, скажем, свое ощущение и свое понимание происходящих событий. То есть, понимаете, мы как бы, с одной стороны, у нас есть у каждого свое мнение, но с другой стороны, мы как бы даем возможность и простор для дискуссии и простор для, скажем, и другой трактовки этих событий.
Да, это Латвия в 1934-41 годах. Здесь действительно очень много фотографий, документов тех лет.
Я хотел бы, может быть, добавить об этом проекте нашего Балтийского форума, сказать следующее. Что, в принципе, можно как бы диалоги авторов и не читать. Они составляют, кстати, меньшую часть книги, а в основном большая часть книги, по крайней мере, на две трети, это вот документы. Значит, это и выступления наших первых лиц, как президент Карлис Ульманис, это и решения правительства, тексты договоров, значит, выписки из тех газет, фотодокументы. Понимаете, когда читаешь эти все документы, как бы опускаешься, погружаешься вот в эту эпоху, в ее настроение, в пульс чувствуешь совершенно по-другому. Вот этого как раз и не хватает во многих академических изданиях, когда авторы пытаются доказать что-либо. Здесь авторы книги не пытаются ничего доказать. Они дают по возможности беспристрастную картину того будущего и призывают к тому: дискутируйте. Может быть, хватит держаться за какие-то определенные догмы, которые сейчас навязаны в нашем обществе. Думайте об этом, думайте. Ситуация была вот такая. И когда мы все это обобщили, когда документы, до конца, может быть, осознали, и изменилась сама трактовка книги, и те цели, которые ставили авторы с самого начала, они изменились совершенно на, ну, не противоположные, они совершенно на другие изменились.
Вот я чуть-чуть добавлю, вы знаете, вот, что очень много, те, кто взяли книгу, тот независимо от политических взглядов, некоторые вещи, которые шокируют просто. И вот человек открывает книгу, там 263 страница, и здесь есть, скажем, центральная полоса газеты, и, центральное, заглавие: «Всех тунеядцев отправим в трудовые лагеря». А вопрос, а что это за эпоха? Что это за время? Это что, так сказать, там, время большевиков, или, так сказать, или это, скажем, там, время, там, так сказать, оккупации фашистской Германии? Нет, это 28 февраля 40-го года, это издание газета «Брива Земи», которая выходила, так сказать, в тот период. Но просто такое заглавие свидетель, ну, и вот...
То есть это время Первой Республики?
Это время, скажем там, последние годы правления Ульманиса. То есть еще не началась советизация, но, понимаете, но хотя бы вот один такой пример, но тут поле 300, который свидетельствует о том, что, понимаете, произошло очень огромное искажение тех событий, которые были, скажем, до там, июня 40-го года. То есть история очень часто пишется, начиная с 17 июня 40-го года, не пытаясь замечать, что было до того. И то, что мы здесь показали, а что же было до того? То есть как мы пришли к 17-му 40-го года? Порой пытаются сказать, что такие золотые времена, расцвет демократии и так далее. Потом пришли большевики, ввели цензуру, значит, всех там, так сказать, так все начали. Но, понимаете, ситуация была такая, что когда, так сказать, началась советизация Латвии в 40-м году, не надо было даже вводить уголовные законы Советского Союза. Их, так сказать, на территории Латвии они начали действовать только поздней осенью 40-го года. Было достаточно той нормативной базы, чтобы, так сказать, чтобы проводить полностью советскую политику. То есть в период смены власти, значит, в июне 40-го года, законодательная база была настолько жесткая, что там принципиально ее менять не надо было, и лишь, значит, поздно осенью 40-го года согласовали, значит, уголовное законодательство между, так сказать, с Советским Союзом и в тот период Латвийской ССР.
Не поняли, что там особых разночтений нет, да?
То есть, понимаете, была выстроена тоталитарная система, так сказать, и в принципе, поэтому, скажем так, смена вождей, от одного вождя, значит, Улманиса заменили, так сказать, Сталиным, проходила очень гладко, без сучка и задорина, потому что тоталитарная система уже была выстроена, и она окончательно формировалась, скажем, к маю 40-го года.
А вот очень часто проводят параллели Сталин, Гитлер. Не провели ли вы параллели Сталин-Улманис?
Вы знаете, отличие, так фундаментальное отличие может быть только... Если мы так сопоставим в жесткости одной системы и другой, скажем так, наказание в Латвии можно было за, так сказать, за 39-й год или там 40-й год, просто за банковский перевод 500 там, фунтов в Великобританию без разрешения можно получить 2 года тюрьмы.
То есть, понимаете, это такие порядки в Латвии были?
То есть, понимаете, в Латвии к концу, скажем так, в мае, там, июне, начале июня 40-го года здесь была уже создана тоталитарная система, где, в принципе, надо было только сменить акценты, так сказать,
и правителя,
и,
да?
И, скажем так, и ввести, значит, значит, штирская садитель, как это по-русски? Классовое отношение. Вот это было сделано.
Понятие классовой борьбы.
Значит, ввели классовое разграничение. Значит, один класс там хороший, другой плохой. То есть, вот это вот такие принципиальные изменения. Да. Отличалась система в том, что, скажем, за то, что в Латвии там оставался, там, может быть, там, год или там, так сказать, несколько месяцев тюрьмы, в этот же период в Советском Союзе можно было, так сказать, получить гораздо более жесткое наказание.
То есть 10 лет без права переписки.
Ну да, это знакомо.
То есть здесь, скажем, в принципе, система была жесткая, но не чересчур жесткая. Потому что тот же самый результат, это сейчас тоже многие, которые анализируют период Сталина, можно было достичь не столь, так сказать, кошмарной жесткостью. Тот же результат можно было достичь. То есть здесь было более рационально, то есть как бы, ну, система была тоталитарной. Уже в конце, так сказать, весны 40-го года, но система не была чрезмерно жесткая. То, что потом происходило, было, так сказать, ужесточение системы, но наиболее такая вот жесткая система была, вот когда началась немецкая оккупация.
Я бы еще добавил один момент, очень существенный. То, о чем говорил сейчас Юрис, о том, что было авторитарное государственное управление – раз, тоталитарная, по сути, экономика – два, жесткая цензура – три – было еще готово общество, подготовлено общество к массовым репрессиям.
Во-первых, что значит подготовлено?
А вот мы
разве
сейчас
к этому можно подготовить?
Можно подготовить, и, к сожалению, латвийское общество, народ Латвии был к этому готов. Все началось с 1934 года, когда репрессиям подверглись профсоюзы, социал-демократы, коммунисты. Но это вроде как было принято, ну, как бы...
Ну, как бы им так и положено, да?
Априори того времени.
Враги независимые. То есть это так, да. Нам так и нормально.
Но, например, первая, может быть, такая, может быть, даже не первая ситуация, как Латвия освободилась от балтийских немцев. Они были, может быть, по численности небольшие, 3,5%, но играли исключительно важную роль и в экономике, и в государственном устройстве. Это были те же, большая часть сельских пасторов. Это были очень значительное количество учителей, фармацевтов. Они играли значительную роль в политике. Они были фактически на таких очень, ну, в нечеловеческих условиях, фактически, значит, ну, значит, не столько выгнаны, сколько выдворены за пределы Латвии. Конечно, Германия звала своих соотечественников осваивать новые территории, завоеванные Польши. Но в тех условиях, как они были выгнаны и выдворены отсюда, ну, говорит о том, что и общество, латвийское общество с этим смирилось, оно приняло это как таковое. И поэтому неудивительно, что после этого в 1941 году Латвия была готова и к массовым депортациям, и к Холокосту, и к другим, скажем, уже, может быть, то, о чем Юрис говорил, может быть, гонением по классовым признакам. Если можно освободиться от социальной группы по национальному составу, то до национальных чисток по другим принципам полшага.
Ну, вы знаете, 1939 год, значит, немцы, так сказать, уезжают из Латвии. Как была, значит, обозначена политическая линия, так сказать, государственная политика? Мы должны, первое, вычеркнуть национальность из нашего общества и стереть память о данной национальности из нашей истории. То есть это официальная программа. Поэтому менялись географические названия, чтобы стереть из географической карты, то есть названия, которые
всякое присутствие
напоминали
немец.
Немцев. Да. Была программа смены фамилий, то есть те, кто, так сказать, остались здесь, имели немецкие фамилии, им надо было менять фамилии, был список латышских фамилий, которые надо было выбирать. Понимаете? И общество было подготовлено, что вот если правительство дало приказ, мы, так сказать, выгоняем какой-то, так сказать, какой-то народ из нашей общества и стираем память об этом народе, то все, так сказать, должны участвовать в этом. И причем оказалось, что очень многие получают большую выгоду из этого. Потому что, понимаете, как, когда немцы, так сказать, уезжали, так сказать, их, так сказать, отсюда выдворяют, память о них стирают, но получалась огромная выгода. То есть, во-первых, их имущество, во-вторых, немцы освобождали, они все же были, так сказать, наиболее образованное нацменьшинство в Латвии, они освобождали, так сказать, значит, посты и в госаппарате, и, так сказать, и в университете, так сказать, профессорские места в университете. Тут Александр упомянул тоже, так сказать, места пасторов, так сказать, в лютеранской церкви и так далее. И эту пустоту заполняли, то есть было, сразу возникли возможности для карьерного роста, для обогащения и так далее. Понимаете, в конце 1939 года общество прошло такую школу. И она была, в принципе, подготовлена. Правительство сейчас даст указание. Давайте вот всех богатых, так сказать, с таким же образом вычеркиваем из нашего общества. И все, и, так сказать, и принципы...
То есть, что бы там ни предложили, общество было готово поддержать.
Прививка была уже сделана для, вот, скажем, для такой реакции. И, в принципе, это объясняет, почему, скажем, почему здесь, так сказать, были и во время, так сказать, немецкой оккупации, тоже, так сказать, ну, формы Холокоста здесь не были, так сказать, были очень жесткие. И общество было готово, что вот пришли немцы, те дали, так сказать, другое указание, указали на другую народность, которая, так сказать, должна, так сказать, быть выдворена, и память о ней вычеркнут.
Мы как-то нашу конференцию забыли, перешли.
Нет, мы не забыли. Все-таки, знаете, я полагаю, что очень хорошо, что книжка вышла именно на латышском языке, что здесь так много документов. То есть это можно читать и думать, и не надо вообще никого слушать. Сам можешь думать.
Нет, слушать надо, наверное, всех, и надо думать, и, может быть, знакомиться с другими документами, с академическими исследованиями. Потому что это не академическое исследование, это точка, позиция авторов книги.
Ну, документы-то сами за себя говорят. И наверное,
историки Латвии, очень многие вещи, о которых мы здесь говорим, не умалчивают. Здесь есть ссылка на историков Латвии. Но, понимаете, существует, скажем так, идеологическая линия государства, и она не берет во внимание даже, скажем, даже работы, так сказать, честных историков Латвии, которые здесь очень много упоминают, тоже там, можно назвать фамилию Странги и так далее. То есть их, скажем, их труды не берутся в расчет, когда, так сказать, определяется, скажем так, историческая, политическая или историческая идеологическая линия?
Ну, это, наверное, и есть ответ на ваш вопрос, с которого и начинается книга. Вы спрашиваете, почему так важно говорить об истории? Вот, наверное, поэтому и важно. вернемся к форуму. Евразийский континент после глобального кризиса. Новые вызовы и перспективы сотрудничества. Вообще говоря, вот это 16-я конференция, да? 15 прошло. А куда деваются вот все те хорошие идеи, которые вызревают в ходе дискуссии, обмена мнениями? Что-нибудь вообще как-то двигается? Оно влияет на климат, так скажем, разных стран?
Вы знаете, может быть, это, конечно, незаметно, но, как говорится, дорога осилит идущие. Потому что когда в 98-м году форум создавался, одна из первых конференций вообще называлась так: «Кто мы, Латвия, Россия? Друзья, враги или партнеры?» Мы на полном серьезе рассуждали об этом.
Это тогда в Юрмале, по-моему, она была, да?
Да, первая. И, понимаете, все-таки, если мы сравниваем тот период и сейчас, мы прошли глобальный путь после этого, да? И уже никто об этом не рассуждает. И это принято уже официально, что да, мы ближайшие партнеры, мы в экономике должны сотрудничать, надо думать о партнерстве, кооперации, о том, что, в принципе, это вполне нормально, когда Латвия, как одно из европейских государств, налаживает отношения не только уже с Россией, а уже смотрим дальше, на Китай, на Дальний Восток. Это вполне понятно. И это уже не... эта идея уже не отбрасывается не только каким-то экспертным сообществом. Это чуть ли не официальная политика нашего государства. Я думаю, что маленький вклад в этом все-таки есть и Балтийского форума.
Вы знаете, Балтийский форум это не только вот программа, которую вы сейчас так сказать, раскрыли, и которая, так сказать, очень, очень качественная. Балтийский форум это и платформа, где можно, скажем, встретиться, так сказать, и общаться люди с разных стран, и с разными, так сказать, установками, с разными, так сказать, понятиями о происходящем. И это не дипломатическая платформа. Понимаете, здесь можно получить, скажем, разъяснение о той же самой политике США из первоисточников и, может быть, так сказать, в более, скажем, четких и не столь, скажем, туманных дипломатических выражениях. То есть, понимаете, это платформа, которая не только... То есть, вот программа – это, скажем, только такая видимая часть происходящего, но одновременно проходят, так сказать, десятки, сотни встреч и обмен мнениями, так сказать, возможность узнать мнение, скажем, неофициальное мнение России и так далее. То есть, понимаете, это на... Кстати, еще невидимая часть форума, может быть, даже имеет более значимые и более...
Ну, это как всегда. Все самое интересное и важное происходит за кулисами, да? Ну, я должна сказать...
Я приведу пример, понимаете? В пятницу вечером, значит, был ужин форума, и, так сказать, все, кто в нем участвовали, те, так сказать, уже после первых там, так сказать, прошел такой обмен информацией, и те, кто там были, те уже знали, что следующий день распустятся сами, а для остальной части, которая не участвовала, скажем, в ужине форума или там не участвовала конкретно в политических дебатах, так сказать, для них это был сюрприз и новость, скажем, которую они знали день спустя.
Спасибо, Юрис, за столь проникновенную рекламу Балтийскому форуму.
Не, ну, хороший предмет в рекламе не нуждается, что уж... Столько лет все это проходит, уже все привыкли к этому. Но почему-то до сих пор ведь редкий случай, если вообще он был, когда кто-то из министров пришел бы наших, когда, может быть, и президент бы захотел посетить такое собрание, или это совершенно не того формата мероприятия?
Ну, здесь, может быть, два варианта, может быть. Ну, во-первых, министры приходили не так редко, да, и в прошлом году как раз Айвис Ронис, министр иностранных дел, которого мы, кстати, очень уважаем, он присутствовал, и не только он присутствовал и говорил какие-то приятные слова, как это принято на открытии. Он говорил о том, что, может быть, Балтийский форум должен стать платформой для... Он говорил о министерстве, как бы заказ, госзаказ. Вот для нормализации отношений между Россией и Латвией, да? Хотя мы уже смотрим в последнее время гораздо шире на это все. И в этом году был как бы второе лицо, значит, в министерство. Это был госсекретарь, господин Тейкманис. Ну и президент, к сожалению, наверное, у президента были другие планы на этот день. Вот, поэтому он прислал свой, значит, обращение в письменном виде, да.
Ну, была речь президента, которая, если было прочитано, в зале как раз вот обращение президента к форуму, прослушал также и, так сказать, второй претендент на пост президента Андрис Берзинч, который тоже участвовал в форуме. Так что нельзя сказать, что, так сказать, что... Но, понимаете, сила форума именно в том, что он не является недипломатичной платформой. Понимаете, если форум превращается уже в дипломатичную платформу, как там саммиты, так сказать, лидеров государств, это уже не тот, ну, это совершенно иной формат.
Дух не тот складывается, да. Но в данном случае участвовали в этом форуме Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития и председатель наблюдательного совета Международного общества «Балтийский форум», и Янис Урбанович, естественно, президент «Балтийского форума». Надежда Арбатова, заведующая отделом европейских политических исследований Центра европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Александр Дынкин, директор института этого же. Казимира Прунскины, в свое время достаточно известный, знаменитый человек. Александр Рар, это Германия. Здесь были представители Великобритании, Австрии,
Дмитрий Саймс из
США. Эстонии, да, Америки, да? Да.
Я бы назвал еще, значит, Ханса Фридриха фон Плёца. Угу. Он был, значит, послом, значит, Германии в США, а сейчас он один из тех людей, которые в Консультационном совете занимаются разработкой будущего НАТО. То есть, в принципе, было представлено все, что это Америки.
Достаточно и серьезные люди,
Европа,
конечно.
Европа, которая и Западная, и Восточная Европа. Вот. И здесь очень важно было то, что есть люди, к мнению которых сейчас прислушиваются. И вот то, что они здесь общались, то, что у них была возможность высказать и свою позицию, и послушать других, наверное, рано или поздно облекется в какие-то конкретные документы, в какие-то конкретные формулировки. Может быть, не сейчас, может быть, чуть позже. Но это тоже очень важно.
Ну вот Игорь Юргенс, он же является еще и, по-моему, консультантом, да, у президента России.
Ну, считается, советником, что, ли? В принципе, он входит в команду. Ну, сам президент является членом наблюдательного совета этого института, mm-hmm. да, это о чем, о многом говорит. И, в принципе, насколько мы наблюдаем за нашими долголетними партнерами, ну, не наблюдаем, а следим за их... значит, исследовательской работой, там получается так. Они многие идеи выдвигают, обкатывают их, выражают в виде определенных программ, предложений. Проходит совсем немного времени, и мы видим, когда выступает президент Медведев, уже эти идеи в той или иной форме, уже иногда в форме конкретных законопроектов, конкретных предложений или конкретных указаний президента, уже выходят как бы из уст главы государства.
А у нас как происходит? Что-нибудь выходит из уст главы государства или министров? Ну, что-то входит в понятие?
Вы знаете, самое интересное что? Что, может быть, какие-то министры и нам отказывают в участии, да? Но их советники, их как бы помощники часто присутствуют. И потом, после завершения Балтийского форума, они спрашивают, а вот когда на вашем сайте будет размещена стенограмма? Сможем ли мы получить запись выступления того или другого, значит, вашего участника, эксперта с международным именем? Поэтому, как говорится, будьте спокойны.
Капля камень точит, да?
Да.
Угу. Ну, то, что... Неважно, входит страна в какой-то альянс или не входит, или она проводит какую-то собственную политику, хотя в сегодняшнем мире, наверное, это все достаточно сложно. Но все-таки, наверное, исходя из общих каких-то вот глобальных процессов, она выстраивает свою жизнь, отдавая какие-то приоритеты. Да? Обязательно ведь должны быть какие-то приоритетные направления. И вот на этом форуме присутствовал... Сейчас скажу. Андрис Спруц, директор Латвийского института внешней политики. И мы с ним, кстати, и начали эту беседу о том, каковы же все-таки приоритеты внешней политики Латвии.
Приоритетов несколько. Наверное, во-первых, традиционно это ориентация на трансатлантические структуры, ориентация на Европу. В последнее время мы видим как бы новые акценты, которые появляются. Я бы все-таки хотел отметить региональные структуры. Не только Скандинавия и Балтийские страны, но больше уже центральноевропейский регион. Польша начинает становиться одним из приоритетов. Польша, конечно, играет довольно большую роль в Европе, начинает играть большую роль в Европе. Как мы видим тоже в отношениях России, она такой лидер как бы центральноевропейской Европы тоже по улучшению отношений с Россией. Я думаю, что отношения с Россией, конечно, они уже 20 лет. Не могу сказать, что новые акценты отношений с Россией, они всегда у нас и всегда важные, но новый акцент в том, что, я думаю, сейчас есть все-таки это такой позитивный подход, старание позитивного подхода. Что уже новый акцент? Это элемент или как бы результат нескольких факторов? Во-первых, ну, надо отметить, что отношения улучшились между Россией и Западом. Но это, наверное, все-таки очень важный контекст. Американско-российские отношения, европейско-российские отношения. А другая вещь, перезагрузка польско-российских отношений все-таки открыла какое-то окно для новую перспективу со стороны Латвии по отношению к России. И не надо, конечно, отрицать, что Россия навсегда играла роль в дискуссии о экономическом взаимодействии, сотрудничестве. И в ситуации экономического кризиса, наверное, тоже как бы Латвия более и более смотрит на то, как содействовать тому, что латвийский бизнес более активно сотрудничает с российским бизнесом. Так что здесь несколько факторов по отношению к России.
В последнее время часто говорят у нас о том, я имею в виду у нас в стране, что Латвия боролась за свою независимость, а в результате через 20 лет практически ее потеряла.
Я бы не согласился, потому что, наверное, все-таки, конечно, маленькие страны, это их судьба, а в какой-то мере будет не полностью независимыми. Если мы говорим, какая-то абсолютная независимость, когда ты независим ни от кого экономически, политически. Да, мы в части Европейского Союза, мы должны играть по каким-то правилам, но все-таки, наверное, что есть баланс между тем, что мы должны играть по каким-то правилам, все-таки возможностью творить свою политику и внутреннюю, и внешнюю. Другая вещь, что она не всегда была слишком-то эффективна, что иногда мы не использовали свои возможности, то, что нам было дано, что мы смотрим на Эстонию, которая все-таки продвинулась дальше, чем Латвия, надо это признавать во многих сферах. И в этом смысле, конечно, есть какие-то ограничения, но у Латвии все-таки очень много осталось своих возможностей. И в этом смысле даже скажу, что есть одна возможность отношений с Россией, которая сейчас опять... с разных поводов, разные факторы на это влияют, но все-таки Латвия как бы пробует свои отношения, конструктивные, прагматические отношения с Россией устроить. Да, но независимость, наверное, полная, она не будет, и я, ну, сказать про будущее то же самое.
Вы, наверное, просчитываете какие-то шаги, ну, как шахматисты это делают. Обязательно нужно просчитать следующий шаг противника для того, чтобы... выиграть партию. На сегодняшний день в Европе складывается какая картина? Кто впереди? Кто, может быть, по-дурацки немножко звучит? Кто становится лидером, на которого можно равняться, за которым можно тянуться? Если мы такая маленькая страна, то диктовать что-то, наверное, мы не можем. Хотя часто сравнивают. Вот поляки отстаивают интересы своей страны на всех уровнях. И всегда, если им что-то не нравится, они спорят, они доказывают, что-то выигрывают. А мы всегда подчинены. Почему мы так плохо отстаиваем интересы собственной страны?
Наверное, здесь несколько вещей. Да, Латвия молодая страна, хотя у нас есть традиции государственности. Но если так уже говорить про последние, это 20 последних лет, когда мы как бы стараемся соорудить свою государственность и найти свое место тоже в процессах, которые нелегкие для маленькой страны. Конечно, есть структуральные факторы. Маленькие страны, но у них-то голосов и поменьше, и ресурсов поменьше, как бы свои позиции отстаивать. И Польша, то, что вы сказали, думаю, очень правильно. Есть и хорошие, и нехорошие примеры Польши, потому что Польша еще 2-3 года назад была в какой-то мере страной, с которой было очень вообще трудно говорить. Она как бы отстаивала такой способ, что в конце концов и Европа-то не слишком до чего-то доходила, и сама Польша не...
Европейский бузатер такой.
Да. У Польши есть традиции, и здесь, конечно, тоже разница. Разные традиции польского подхода. И, конечно, там 40 миллионов людей, экономический потенциал немножко иной. И Польша сейчас, то, что дает возможность для Польши, то, что показывает, что сама Польша, она жизненно как бы способна. В том смысле, что она была единственная, как Польша все время очень любит показывать, зеленый остров в середине Красной Европы. Значит, что единственная страна, которая в 2009 году позитивно развивалась, у которой был прирост валового продукта. В Латвии, конечно, здесь проблемы, но я тоже согласен согласен в том, что, ну, наверное, есть вопрос о тактике, вопрос о координировании вопросов и более, ну, эффективного подхода к нашим интересам, отстаивания наших интересов. Но, в конце концов, опять, как бы, административные ресурсы, финансовые ресурсы, политические ресурсы, они в многом базируются в силе самого государства. И, конечно, если Латвия была одним из слабых стран в ситуации, в контексте кризиса, ну, наверное, когда было очень все-таки радикально обрезано финансирование для институции, ну, наверное, тоже в какой-то мере и понятно, что иногда это была какая-то апатия и неэффективность отстаивания своих интересов тоже в разговорах с Европейским Союзом.
Ваш прогноз, когда процветать начнем?
Ну, это вопрос за миллион долларов или, знаю, за миллион латов. Конечно, трудно дать точный прогноз, но я опять думаю, что все-таки мы должны быть оптимисты, потому что одна из проблем Латвии в том, что мы очень пессимистичны по отношению к своей стране и к возможностям своей страны. Я думаю, такое самоотрицание, оно в конце концов ничего не ведет, потому что тоже ваше как бы сравнение с Польшей. В Польше все-таки этого нет. У Польши есть своя внутренняя такая гордость по отношению к саму себе. Хотя они понимают, я участвую и вижу польские как бы дебаты внутри страны, очень критично тоже. Но все-таки вот есть эта польскость, она очень-очень важна, и государственность, и как бы вот интересы Польши очень важны, и такой оптимизм по отношению к своей стране. Я думаю, это одна из самых больших как бы потребности латвийской государственности, что мы начинаем верить сами в себя, и не только все время критиковать. Я знаю, что надо критиковать, надо, конечно, снижать коррупцию, надо бизнес-среду делать получше, надо делать лучше отношения с Россией, с нашими соседами. Но в конце концов, в какой-то мере все базируется на гордости о своей стране, о своей государственности. Если этого нет, то тогда, наверное, будет очень трудно развивать и в этих отношениях вопросы.
Это был Андрис Спруц, директор Латвийского института внешней политики. Вот возможности. Мы плохо используем свои возможности. Об этом все говорят, да? А вот как вы полагаете, какие новые возможности перед нами сейчас откроются? Ну, в связи с заявлением президента, возможным роспуском Сейма. Как можно использовать вот эту ситуацию во благо страны?
Ну, во-первых, у нас появляется, может быть, первая как бы вероятность того, так сложилось. Причем я боюсь, наверное, даже вне от воли реальных участников данного процесса, что Латвия может освободиться как бы от этого флера, коррупционного флера, от вроде как будто бы очень сильного давления со стороны олигархов, всего этого остального. Я сейчас не хочу анализировать ситуацию о том, насколько это все соответствует действительности, но мы знаем очень хорошо, что очень часто вот какие-то символы, которые, ярлыки, которые прилипают к стране, к людям, к партиям, они намертво как бы
врастают
в них, да. И вот у нас есть возможность освободиться от такой коррупционно-олигархического какого-то момента. Многое мне сейчас, то, что происходит в последние дни, в том числе и в деятельности президента, не нравится. Мне кажется, это надуманным, искусственным. Это другой разговор. Но вот освободиться от этого, я не знаю, что думает Юрис по этому вопросу, но освободиться от этого имиджа, вот это очень важно, по-моему.
Угу. Понимаете, ну, во-первых, сложно строить стабильность, создавая нестабильность. Да, это первое. Второе, что я вижу, вот, ну ладно, так сказать, решение принято, его уже не отменить, что действительно, так сказать, может быть, так сказать, изменится, это изменится то, что если этот Сайм не может, скажем, согласиться на то, чтобы, скажем, там 40% жителей Латвии участвовали в политическом процессе, там правительство, может быть, следующий Сайм, ну, есть надежда, что следующий Сайм, кстати, будет в таком составе, который, может быть, кстати, не будет проводить политику, что, значит, правительство не допускается политики, которые представляют 40% значит, населения Латвии никогда. То есть, может быть, вот это единственное, на что стоит надеяться на происходящее. Но с точки зрения, скажем, с точки зрения самого решения, понимаете, ну...
Оно вызывает очень много вопросов. И по времени того, как оно принято, и в каких обстоятельствах оно принято, и что, в конце концов, за этим может стоять. Чтобы еще, я, конечно, тоже очень надеюсь, что русскоязычные как бы политические элиты, которые, возможно, давно уже и готовы к этому, должна войти в власть и составить достойную конкуренцию существующей политической элите в Латвии. Это первое. Второе, что думаю, на что я надеюсь, что изменится немножко и государственное устройство. Что я имею в виду? Должно, наверное, это уже общий как бы настрой общества, должна измениться как бы вес президентской власти. Очень хорошо, может быть, Латвии очень подходит парламентская форма правления. Но парламент в том состоянии, в котором он есть сейчас, он должен все-таки уравновешиваться достаточно сильным президентом. Что я имею в виду? Наверное, президент должен избираться всем народом, чтобы не было никаких подозрений о том, что меня избрали после консультации в зоопарке, например. Общеизвестная история. И можно сколько угодно. А у нас очень, нам очень нравится говорить об исключительности Латвии, демографической ситуации, положении, нашей истории. И даже сейчас радуется. Вы знаете, у нас уникальная конституция. Такой нигде нету. Президент не просто... значит, отправить в отставку, он запускает процедуру отставки нашей Саймы. Ну, полный абсурд. Возможно, первое, что надо придать дополнительные полномочия, дать возможность президенту своим распоряжением, в определенных, конечно, временных рамках, но освободить этих народных избранников, которые умудрились за неполные 7 месяцев истратить весь кредит доверия соседних выборов. Но это надо еще умудриться. Опять же, наверное, уникальная страна.
Ну, но здесь еще, так сказать, понимаете, было пару моментов, когда, вот скажем, там, так сказать, нарастало напряжение, и, в принципе, все ждали такого решения, что, скажем, президент распустит сами и так далее. То есть было несколько таких моментов. А то, что было вот на прошлой неделе, а вот такого не было, понимаете? И поэтому мне было, ну, ладно, я, так сказать, я знал день до того, что, в принципе, возможно, такое будет, и, скорее всего, будет такой результат. Но мне было очень интересно, а как люди в глубинке, то есть как кто, те, которые, так сказать, которые не участвуют в политических процессах, их не описывают, а как они воспринимали вот это вот? Да? И было очень интересно, что же простой народ, как он в это все воспринял? Значит, вечер, семья, вдруг показывается президент. Сначала решили, что это реклама, значит, ролик, ну, готовит выборы на президента, да. Но так как ролик затянулся, поняли, что нет. И тогда люди поняли, что произошла экологическая катастрофа. Все погромче включили телевизор. Понимаете? То есть, что это означает? Что это было вот так вот, хоп, и распустили. То есть, понимаете, никто об этом не... Понимаете, вот вот комментатор Неткрига, Виктор Саводович, он очень интересно сравнил речь президента 26 апреля, в которой он высказал свое, так сказать, свое понимание, свое ощущение страны, проблем страны, ситуации страны. 26 апреля, когда он выступал своим, так сказать, президентским стейтментом, значит, в Латвийском университете. И речь, которую он высказал 28-го. Или это два совершенно иных человека, два разных человека, или это две разные страны. То есть, понимаете, тогда вопрос, если ты, значит, лгал или там, так сказать, что-то искажал 26 апреля, что же произошло за последний месяц, такое радикальное, что вдруг все, так сказать, акценты поменялись на 180 градусов. И, понимаете, вот это вот, но самое, так сказать, что так как-то очень многих удивило, вот когда было это спонтанные, значит, демонстрации одобрения, там 100 человек было. То есть, как бы, ну, и поэтому вот первый, кто пострадал, это посол Литвы, который, так сказать, сравнил это какими-то, значит, кабинетными там, так сказать, играми и лишился своего поста.
И он сам подал в отставку.
Да, это, конечно,
порядочный человек, видимо.
Полный абсурд, потому что, когда президента просили в многотысячных митингах и пикетах в 2007 году, он решил встать на сторону своих избирателей, то есть депутатов Сейма. Сейчас, когда, в принципе, ну, в обществе всегда в трудные времена поддерживают акции, скажем, полиции или, в данном случае, Бюро по защите и предотвращению коррупции, значит, если они прижучат немного, хотя бы пощипают олигархов, это всегда поддерживается.
Ой, понимаете? Но слово «олигархи» применительно к нам как-то немножко странно выглядит, честно говоря. Ну,
пускай
понятно.
У нас будут маленькие свои, ну, да?
Да.
Вот, это всегда понимается, но как-то все получилось ко времени. И ладно, а действия после этого? Но если ты разогнал Сайм, то твое естественно логическое дальше продолжение, тебе надо отказаться кандидировать. Потому
что ты этим людям уже не доверяешь.
Ты же не доверяешь. Права.
Не, ну, по-моему, смешная ситуация в том, что я говорю, вот мы с вами говорили перед студией, что я говорю, ребята, все, заканчивайте, вы свободны, гуляйте. И вдруг я прихожу на следующий день и говорю, не, ребята, вы меня прежде всего выбрать должны. Ну, это просто какая-то абсурдная,
нет, действительно. Не полный, это еще не полный абсурд.
Ну,
полный,
да,
абсурд,
да,
в том, что много. Он сказал, если сами потом вы меня выберете, сами распустят, я уйду. Но получается так, зачем
все это делать?
Кандидировать, если в любом случае отпустят, распустят сами или не распустят, согласно Конституции, то все равно тебе выходить. И получается, ну, тогда вопросов больше, чем реальных ответов.
Ну, на эти вопросы, может быть, мы ответы и получим когда-нибудь, а может, нет. Может быть, это тайна президента, тоже имеет право. Но все-таки вернемся к форуму. Вот смотрите, проходила дискуссия «Европейско-российские отношения после кризиса», и здесь говорится о том, что вот как раз очень актуален этот момент установления отношений между Россией и Латвией. И вообще Евросоюзом. В данном случае, какие акценты, может быть, были расставлены? Вот по каким путям должно пойти сейчас это сотрудничество? И каким образом оно может осуществляться? Ну, вот много говорили об энергетике, да?
Нет, ну, энергетика – следующий вопрос, да. Следующий сессии был. Но, значит, мы, может быть, это набило оскомину, но мы в пятый год об этом говорим. Почему мы говорим? Потому что в 2007 году истекли фактически вся нормативная база предыдущей договора между Россией и Европой. Много было проблем, почему тогда не заключили. Это была и позиция Польши, Литвы. Вот. И мы сейчас не говорим больше о развитии двухсторонних отношений, сколько говорим о том, что именно Латвия, наверное, должна быть вот тем застрельщиком новых отношений. Вот вложить свой вклад. Чтобы были нормальные, значит, отношения между Европой и Россией. И в этом, наверное, наша задача. Вот, потому что в другом
случае... А как мы
это
можем сделать?
А как мы в этом случае, конечно, можем сделать, потому что участвуют те люди, которые принимают участие в данном случае и в России, и в Европе. Они участники Балтийского форума. И, может быть, тогда каждый из них внесет свой небольшой вклад, и все-таки Россия и Европа, они найдут точки соприкосновения, все-таки какие-то новые соглашения на новом принципе. Может быть, какими-то, как сейчас любят говорить, с дорожными картами, с какими-то определенными там этапами пути развития. Но надо определить их. Надо дать юристам, международникам, вот эти, наверное, принципы формирования дорожных карт, вот эти вехи, которые мы должны добиться через там, год, через 5, через 10 лет, выйти на рубежи 2020-30 года. В принципе, наверное, это вполне нормально. У нас не принято глядеть в перспективу на 5, 7, 20, 30 лет вперед. Но мир, наверное, без этого и в нормальных обществах без этого, наверное, трудно выжить.
Ну, и знаете, вот важная часть форума, это может сразу таким практическим таким вопросом, важная часть форума это в том, что это возможности, где можно проверить, скажем, некоторые идеологические установки. Сейчас определенная такая идеологическая эйфория навязывается по вопросу так называемого сланцевого газа. Что это будет, значит, что сейчас запустят технологии, значит, и через пару лет, так сказать, «Газпром», так сказать, уже может быть закрываться, нам он будет не нужен, мы, так сказать, все перейдем на сланцевый газ и так далее. И здесь вот неофициально и в докладах, и потом в неофициальных, так сказать, дискуссиях, и разговорах можно было... Понимаете, одно, так сказать, что вот мы все поверили и все начали, значит, так сказать, инвестировать в эти технологии, но какой может быть ответ, скажем, в того же самого «Газпрома» и той же самой России? Вот как раз такие вопросы и в этой части форума и разбирались. Но здесь очень просто, понимаете, и вот мне очень понравилось рассуждение Леонида Григорьева. В любом случае транспортировка, значит, сжиженного газа в танкере из Америки в Европу, это будет дороже, нежели транспортировка газа по газопроводу. То есть это не может быть дешевле. Это может быть, скажем, идеологическим, или там, так сказать, или вот показать, что там, а мы так можем, да. Но если мы берем чисто экономический расчет, это не может быть дешевле.
Это первое. А второе, понимаете, в случае появления конкуренции и сокращения, значит, дохода, любое предприятие начнет предпринимать шаги для, так сказать, предотвращения проблемы. Эта часть эйфории касательно сланцевого газа не учитывается. То есть, как «Газпром» реально почувствовал, это было так очень, может быть, цинично сказано всем, так сказать, тем, кто, так сказать, разделяли эту эйфорию, как «Газпром» почувствует реальную конкуренцию. Сейчас конкуренции нет. Сейчас пока так, только идеи и только уговоры, значит, на инвестирование, так сказать, в эти технологии. Как почувствует реальную конкуренцию, «Газпром» начнет реально, так сказать, реально вырабатывать определенные шаги для уменьшение конкуренции, и возможно, что
и цены будут другими.
Да, потенциальные шаги «Газпрома» могут быть настолько жесткие, что все вот эти вот проекты, которые сейчас, так сказать, там, терминалы, так сказать, многочисленные, что они могут, так сказать, быть экономически необоснованы. И это вот, скажем, ну, та позитивная часть, которую вы можете получить на этих форумах. Не только, скажем, слушать речи, так сказать, что все здорово, мы, так сказать, будем жить долго, счастливо, богато, и все время, но вы здесь можете и получить такое определенное отрезвление, что, так сказать, что на какие-то любые идеологические действия может быть и асимметричный ответ.
Ответ профессионалов, конечно.
Я бы все-таки еще про энергетику, уж такой вопрос прямо на болезненный. Мне очень что еще понравилось. Вот эта критика европейцев. Я об этом говорилось открыто. Вот у нас есть программа 20-20-20, так называемая, к 2020 году на 20% снизить энергопотребление, выбросить парниковые газы, там, сократить и так далее. Очень все эти цифры, они стоят, это догмы, вот, которые вот нам, в принципе, навязывают. И это очень верится в это. Верится в светлую, значит, зеленую Европу, ну, если не нам, то нашим потомкам, которые светят. И участники были ознакомлены с цифрами о том, что не только потребление энергии сокращается, она за последние вот годы после кризиса растет, что темпы прироста потребления электроэнергии в два раза превышают темпы роста валового национального продукта. И это было бы как бы полбеды.
Евросоюз.
Это имеется в виду только страны Евросоюза. Это, значит, по политическим решениям. Значит, закрываются, пытается развиваться энергетика не газовых станций электрических, а угольных, которые дают выбросы парниковых газов в 2-3 раза больше, чем на природном газе. Вот, дают ужасное количество всевозможных отходов в виде шлаков, и это учитывается. Закрывается ядерная энергетика. Вы сейчас видели вот последние данные по Германии, по ряду других стран. Либо приостанавливается, либо полностью закрывается. И что говорить о том? Прирост энергии так или иначе он нужен будет, развитие нужно будет, но это будет не та Европа 2020-2020, которую нам евробюрократия пытается сейчас навязать и пытается нас успокоить.
Еще, конечно, вот добавляя, ветряная энергетика, понимаете, любой вид энергии, он имеет так называемую составляющую фасильного топлива, то есть сколько надо, значит, потратить, значит, бензина, там, дизельного топлива, которое на базе нефти, чтобы получить, там, скажем, 1 мегаватт часов. То есть это очень, очень четкий расчет. Даже для гидроэлектростанции будет составляющее топливо, потому что придется чем-то, так сказать, заправлять грузовики, которые будут там привозить бетон и так далее для вот этих работ. То есть любой вид энергии, он имеет, так называемую, фасильную составляющую. Так вот, ветряная энергетика в том виде, в котором сейчас она развивается в Евросоюзе, и в том числе в Латвии, она имеет большую составляющую на 1 мегаватт электроэнергии фасильного топлива, нежели газовые станции. Вот это вот, в принципе, абсурд.
Об этом не
и
говорят
парадокс.
Практически.
То есть это не является ни долговременной, это не является ни зеленой, и это не является, значит, как бы возобновляемой энергетики, так как нам нужен совершенно иной подход к ветряной энергетике, чтобы данная составляющая не была столь огромной.
И, к сожалению, Балтийский форум – одна из немногих площадок в Латвии, о котором на эти вопросы совершенно открыто говорят.
И, наверное, можно…
То есть, что это означает? Это означает то, что, понимаете, что в любом случае Латвия, Евросоюз будет вынужден делать коррекцию,
А вот эта вот площадка, где, скажем, ну, как бы, где не только, так сказать, провозглашаются какие-то там, так сказать, программы, и, так сказать, и что все будет нормально, и, так сказать, и так далее. Но это программа, где, где можно, так сказать, в принципе, основываясь на информации, которую получаешь здесь, ты можешь, в принципе, реалистично оценивать, не только надеяться, что только будутся планы, но и провести реалистичную оценку, что, так сказать, что, что будет способствовать тому, что, ну, мы, так сказать, скажем так, ну, не переинвестируем, и мы не потратим средства там, где, может быть, сейчас не нужно тратить.
Угу. И после этого уже, извините за выражение, мозги не запудришь. Уже все начинают понимать. Информация расходится. К сожалению, вынуждены остановиться. Спасибо. Вот немножко совсем мы рассказали о Балтийском форуме, хотя тут можно, наверное, по каждому выступлению говорить,
знаете,
очень много, очень интересно.
Мы уже готовимся к следующему мероприятию. 7-8 у нас состоится дискуссия по, значит, круглый стол по проблемам развития сотрудничества, и он будет посвящен 70-летию начала войны. И там будут встречи и деятели культуры, значит, деятели кино, историков, публицистов. И мы приглашаем на это мероприятие.
Открытое.
Открытое, конечно, мероприятие наших всех будущих
гостиница
участников.
Латвия.
Гостиница Латвия, да.
Спасибо. Часа. Я напомню, что с нами были исполнительный директор Балтийского форума Александр Васильев и мой коллега-комментатор, писатель, председатель Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс. Спасибо.